Ро. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброго утра всем. 11:05 на часах нашей студии. Меня зовут Сергей Рыбко. Вы и я сегодня задаем вопросы доценту кафедры банковского дела Высшей школы экономики Виктору Шпрингелю. Виктор Кимович, доброе утро.
Доброе утро, Сергей.
О банковских делах очень много сейчас будем говорить. Давайте сперва продолжим. Мы просто вчера довольно много времени в передаче этому разговору посвятили. Придется продолжать. Разговор о украинской дочке Сбербанка. Структуру покупают Григорий Гусельников и Саид Гуцериев. И сегодняшняя новость по этой теме: объявлена сумма, примерная сумма этой сделки. Покупатели заплатят за украинский Сбербанк примерно 130 миллионов долларов. И как сегодня эксперты пишут, анализируют, говорят, что эта сумма сопоставима, в общем, с капиталом украинского Сбербанка. По данным за январь-сентябрь 2016 года, капитал составлял 144 миллиона долларов. Еще раз, приобретается дочка Сбербанка за 130 миллионов долларов, капитал, ну, действительно сопоставим, 140-144 миллиона долларов. У вас есть версия, теория, почему покупателям, в принципе, интересен такой актив?
Ну, на самом деле, если мы говорим о том, что банк, который находится, в общем-то, под очень серьезным политическим давлением, который теряет клиентов, и вообще, на самом деле, взгляд в Украине на российский бизнес и его присутствие в экономике страны сейчас сугубо негативное, если мы говорим, сопоставляем размер сделки с размером капитала банка, это, конечно, дружественная сделка. Потому что, по большому счету, конечно, дисконт, по идее, должен был быть больше, учитывая еще, кроме того, состояние экономики Украины в настоящий момент времени. Хотя по итогам 2016 года экономика в Украине немножко отросла, но на самом деле как бы это рост в сравнении с той глубокой ямой, в которую попала страна по итогам событий 2013-2014 года.
Но дружественная сделка – это вот характеристика, но какой-то мотив у покупателей все равно должен быть.
Ну, знаете, дружественная сделка, она во многом может быть и политической, потому что, хотя мы понимаем, что и Гусельников, и Гуцериев лица, скажем так, независимые, но все-таки мы понимаем, что выгодоприобретателем является группа БИН.
Смотрите, это тонкий несколько момент, потому что в группе БИН подчеркивают, что это сделка такой, персональный интерес, персональные инвестиции Гуцериева. То есть группа как бы отстраняется от этого, и более того, приобретается эта часть, вот эти 55%, которые приобретает Гуцериев, они через белорусскую какую-то структуру приобретаются, в свою очередь Гусельников через
Банк Норвик.
Норвик банка, да, приобретает это. И даже, кстати, планируют переименовать Сбербанк на Украине в Норвикбанка. Так что такая вот прямая ассоциация с группой БИН особо не прослеживается.
Ну, я думаю, что здесь и прямой ассоциации быть не может, но и, скажем так, и Гуцериев-младший, и Гусельников, который очень долгое время был председателем правления БИНбанка, я думаю, люди не, скажем так, чужие для группы БИН, и, может быть, на самом деле, группа БИН сама не хочет засвечиваться в этой сделке, но без совета, скажем так, с руководителями этой группы Михаилом Гуцериевым и господином Шишхановым вряд ли эта сделка могла состояться.
Можно ли ожидать, что вот тот факт, что приобретается этот актив через латвийскую и белорусскую компании, что президент Украины, а именно он, судя по всему, должен принять какое-то последнее окончательное решение, снимет те ограничения, которые наложены на активы Сбербанка?
Ну, на самом деле, помимо Сбербанка, в Украине достаточно активно работают и частные российские структуры, бизнес-структуры. Мы можем здесь вспомнить и Билайн, и МТС, и банковские активы Альфа-банка, и Русского стандарта. Но, по сути, ограничения наложены только на деятельность дочерних организаций госструктур российских. Это Сбербанк, это группа ВТБ. Это Внешэкономбанк. Да. Я думаю, что в ближайшее время и Внешэкономбанк, и Внешторбанк тоже будут активно искать покупателей на свои активы.
Наверняка ищут уже,
да,
конечно.
Другой момент более интересный, почему это не стали делать раньше?
Сегодня есть как минимум несколько публикаций о том, что это и раньше делалось, и ну, наверное, представители Сбербанка здорово расстроены из-за того, что они тогда не успели вот реализовать этот свой план, потому что цена упала. Ну, кстати, а вы как думаете, вот цена, за которую приобретается актив, она в разы меньше той, которая, может быть, была предложена там до того, как эти санкции были введены, до того, как были атакованы отделения банка?
Ну, на самом деле, российские банки сейчас приобретаются по цене ниже капитала.
Почему?
Ну, потому что, как это, такая ситуация в экономике, такая ситуация в банковской системе. Кроме того, интерес, скажем так, основных покупателей, которые действовали на российском рынке до кризиса 2008 года, 2008-2009 года, я имею в виду иностранцев, он, в общем-то, иссяк. Вряд ли, скажем так, украинские активы должны стоить дороже, с учетом того, что происходит в Украине. Поэтому, на мой взгляд, я еще раз хочу подчеркнуть, 130 миллионов – это очень достаточно, это очень хорошее предложение. Вряд ли можно было продать этот актив еще год или полтора назад значительно дороже. То есть все равно актив бы был продан по цене около капитала.
Слушайте, раз вы заговорили о некоторой динамике в хронологии, вот вы сказали, что интерес зарубежных покупателей к российским банкам иссяк где-то в 2008 году, сказали вы. Сейчас на фоне укрепления рубля, на фоне, ну, в принципе, интереса инвесторов, разной степени чистоплотности, но все-таки интереса инвесторов к России, не возобновляется интерес и к банковскому сектору тоже?
Интерес к банковскому сектору, на самом деле, если все будет более-менее нормально складываться, возобновится года через два, через три. Мы, на самом деле, после событий 2014 года, с точки зрения интереса иностранных инвесторов, откатились, на самом деле, к ситуации конца 90-х, потому что Россия более-менее, скажем так, интересная страна для вложения, большое население, огромные природные ресурсы, есть потенциал для развития экономики, но экономика развивается достаточно плохо, мы это и сами знаем. Фактически российская экономика после 2008 года не выросла. Мы где-то, то, что называется, в каких годах чуть отрастали, в каких-то годах, скажем так, откатывались назад, но это фактически потерянное десятилетие для российской экономики. В этих условиях говорить о том, что иностранцы будут активно интересоваться российскими активами, конечно, не приходится. Кроме того, накладываются политические моменты, мы это тоже не должны забывать.
Дистанция в два года, о которой вы сказали, почему она такова?
Но все-таки прогнозы на дальнейшее развитие, скажем так, российской экономики, они достаточно благоприятны. Все-таки большинство экспертов, включая там Международный валютный фонд, Всемирный банк, рассчитывают, что экономика России будет медленно, но расти. Я надеюсь, что рано или поздно как бы и те политические моменты, которые у нас сейчас есть, и которые в значительной степени сдерживают солидных иностранных инвесторов, я не говорю о спекулянтах, которые готовы вкладывать даже в Зимбабве, если там есть на самом деле возможность заработать. Если, скажем так, все-таки отношения улучшатся, это, безусловно, благоприятно повлияет на приток иностранных капиталов в российскую экономику. Запад чуть позже, активно присматриваются на самом деле китайцы, но тоже есть определенные моменты, которые их останавливают.
На мгновение прервусь и отступлю от темы. Совет Федерации одобрил законопроект, который освобождал от налогов, попавших под санкции граждан Российской Федерации. Ну, просто мы следим за движением этого законопроекта. Вот сейчас он одобрен в Совете Федерации. За документ проголосовало 132 сенаторов. 9 воздержались. Ну, так, реплика в сторону. Я напоминаю, что мы сейчас беседуем с Виктором Шпрингелем, доцентом кафедры банковского дела Высшей школы экономики. Можете тоже к нашей беседе присоединяться. 7373948 – это телефон для звонков в прямой эфир, код 495. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. И телеграм говорит МСК-бот, латиница в одно слово. Пишите и в телеграм, пожалуйста, тоже. Да, видим ваши звонки. Через мгновение к ним обратимся. Просто я хотел еще по набору своих вопросов, вот какую черту подвести здесь. Вы допускаете, что, может быть, эта сделка с покупкой дочки Сбербанка осуществляется не для того, чтобы вот полноценную деятельность с бывшими клиентами Сбера вести на Украине, не для того, чтобы вот просто обслуживать рядового украинца как клиента, совершается эта сделка, а для того, чтобы ну, силами бывшего Сбера свои предприятия на Украине обслуживать, свои активы какие-то?
Ну, я не знаю, на самом деле, какие активы есть у семьи Гуцериевых на Украине, мне об этом говорить достаточно сложно, но я думаю, что, скажем так, основной итог этой сделки – это некая консервация банка, это, скажем так, более-менее нормализация ситуации вокруг него и, ну, скажем так, с надеждами на более-менее выправление ситуации. Я не исключаю такой возможности после того, как бы отношения между Россией и Украиной нормализуются, рано или поздно, безусловно, это произойдет, Сбербанк обратно откупит свой актив.
Даже такой сценарий вы готовы рассматривать. 7373948, все, теперь к вашим вопросам обращаемся. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, меня Виктор зовут. У меня вот какой вопрос. Тут было сообщение, что российские банки докапитализировали за последнее время на сумму более полутора миллиардов долларов по требованию Национального банка Украины. А какова доля конкретно Сбербанка? Насколько он докапитализировал свою дочку? Спасибо.
Спасибо.
Ну, честно говоря, у меня такой информации, скажем так, конкретно нет, сколько вложил Сбербанк, но это на самом деле обычная практика, поскольку ситуация в экономике Украины не очень хорошая, это мы понимаем, кредиты, которые были выданы, не возвращаются, и то же самое происходит в России, государство обращается, скажем так, к владельцам банка с требованием дорезервировать, скажем так, кредиты, угу, которые они ранее выдали, по которым они, скажем так, терпят убытки. И, безусловно, это требует довложения каких-то средств капитала банка. Это совершенно нормальная практика
банковская. А вы помните, как давно было это требование о докапитализации? Я, честно говоря, даже не помню, что...
Нет, такое требование было, оно еще было, на самом деле, где-то, наверное, с полгода тому назад.
Ну, то есть до момента, когда кризис Сбербанка на Украине был таким по-настоящему заметным, отчетливым.
Да.
До этого. 7373948, приглашаем вас к разговору. Здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Скажите, пожалуйста, два коротких вопроса. Вот Россия, она же участвует в МВФ, как же она допустила нарушение устава, когда предоставили кредиты Украине, когда, можно было сказать, дефолт ей объявили. И второй вопрос. Вот все в России говорят о дорогом кредите. А как же так, вот у нас в городе 100% предприятий иностранные, 80% средних и половина мелких. По-моему, им по барабану иностранный кредит, потому что это чисто иностранные компании, не офшорные.
А вы могли бы первый вопрос вы еще раз пояснить? Вот,
как могла Россия допустить это предоставление кредита Украины в МВФ, когда это же чистое нарушение устава МВФ? В стране объявлен дефолт, а она предоставлена, опять получает кредит.
Услышали вас. Украина объявляла себя банкротом, дефолт был объявлен официально?
Нет, Украина себя банкротом не объявляла. Конечно, с российским долгом в 3 миллиарда есть отдельная история. То есть Украина, в принципе, скажем так, говорит, что это кредит не Украине, это кредит Януковичу. Украина не видела этих денег. Конечно, история очень политизированная и достаточно мутная. По большому счету, конечно, деньги были предоставлены, их нужно возвращать, их нужно обслуживать. Вот. Я понимаю, на самом деле, Международный валютный фонд предоставил средства Украине фактически... игнорируя тот факт, что Украина допустила, как это называется, технический дефолт по российскому долгу. Это, конечно, тут история тоже достаточно, скажем так, полна политики, но разбираться в этом достаточно тяжело. Что касается работы западных компаний, которые, то, что называется, действуют в Российской Федерации, то все они, на самом деле, являются, по сути, своей резидентами Российской Федерации, потому что это и касается банков, они созданы под условиями российского законодательства. Что касается кредитования, то понятно, что обычно иностранные банки кредитуют российских заемщиков чуть дешевле, чем это делают российские банки. Но вот этот вот, то, что называется, эта разница, она достаточно небольшая сама по себе, потому что, ну, как бы они понимают, что компании готовы брать деньги достаточно по дорогой цене, и поэтому те ставки, которые действуют на западном рынке, в отношении российских заемщиков они не актуальны.
Но вы когда говорите, что западные банки кредитуют российских заемщиков, и говорите об этом вот как о явлении распространенном, регулярном, нет у российских заемщиков проблем с доступом к кредитам, западным?
Мы говорим о дочках иностранных компаний.
И там банки принимают это во внимание, что это
безусловно,
не российская компания?
Безусловно, потому что есть всегда, если есть, мы говорим о дочерних и так называемых зависимых предприятий, для любой банковской практики, особенно западной банковской практики, есть такое понятие, как гарантия материнской организации.
Понятно. 7373948, это телефон нашего прямого эфира, код 495. На вопрос ваш отвечает Виктор Шпрингель, доцент кафедры банковского дела Высшей школы экономики. Слушаем, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, вот на последующие 3 года, так сказать, правительство запланировало, так сказать, приватизацию там около 2000 там предприятий, так сказать, ну, долю государственных предприятий, то есть 7% составляет, так сказать, в общей численности, так сказать, предприятий, которые дают фактически до 70%, так сказать, поступления в бюджет. Вот скажите, пожалуйста, вот за счет чего же, так сказать, вот сейчас распродадут эти курсы, которые несут золотые яйца, то есть как будет наш развиваться, так сказать, экономика, то есть вы говорите о развитии.
Ну, спасибо, но мы о банковском секторе говорим. Но действительно, вы какое-то время назад сказали, что в ближайшие 2 года мы ждем развития экономики.
Ну, на самом деле, у нас государство работает по очень интересной, на самом деле, системе. Оно фактически приобретает там какие-то активы на пике, а распродает их на минимуме. Потому что сейчас мы сами понимаем, в каком состоянии находится фондовый рынок, и насколько, скажем так, у нас какая стоимость акций предприятий, в том числе государственных предприятий. Поэтому, с одной стороны, у нас доля государства в экономике чрезвычайна. Это не говорит то, что называется, ни об эффективности государства, ни об эффективности экономики. С другой стороны, есть достаточно серьезные проблемы с наполняемостью бюджета в условиях, скажем так, спада экономики, который мы имели несколько лет назад. И приватизация рассматривается
как метод наполнения бюджета.
Да, как вариант наполнения бюджета просто.
Давайте сейчас к следующим банковским историям, которые сегодня имеет смысл обсудить, перейдем. Вчера съезд Ассоциации российских банков проходил, а до этого съезда была новость такая, не без скандального оттенка, о том, что Альфа-банк покидает Ассоциацию российских банков в связи с докладом, который Ассоциация подготовила. По мнению Альфы, ЦБ в этом докладе охарактеризован очень негативно. Что там Альфа вычитала? Например, в докладе пишут, что ЦБ занимается отсечением коммерческих банков от госсредств. Это отсечение приобретает весьма странные формы, утрачивает всякую логику. Но я, кстати, не читал самого вот этого заявления Ассоциации российских банков, самого этого доклада, по-моему, его нигде нет. Но Альфа пересказывает частично. Центральный банк РФ обвиняется в докладе в цинизме, фаворитизме, работе в режиме военных операций, умышленном сокращении числа банков, использовании иезуитских формулировок, подрыве устойчивости банковской системы, а также подавлении конкуренции. Это все заявление Ассоциации российских банков. Альфа оттуда уходит. Вчера проходит съезд. На съезде глава ВТБ Андрей Костин говорит, что тоже этого доклада не понимает. Почему ЦБ так охарактеризован, но ВТБ из ассоциации не выходит. Набиуллина дает комментарий по этому поводу, заявляет, что не понимает, чем вызваны претензии Ассоциации российских банков. Призыв Ассоциации региональных банков не отзывать лицензию банков идет вразрез с интересами добросовестных игроков. Ну и далее, примерно в таком же духе и настроении, она выражает свое недоумение. Первый вопрос совсем издалека. Ассоциация российских банков, насколько значимая организация для российского банковского сектора? Вот Альфа уходит и что теряет?
Ну, во-первых, Альфа не уходит, она приостановила свое членство в организации.
Ну, там, бессрочно и с возмущением.
Как-то. Ну, скажем так, именно не приостановил,
не вышла, а приостановил.
Это первый момент. Второй момент, у нас есть две ассоциации. Ассоциация российских банков АРБ, которые возглавляет Горегин Тасунян, и у нас есть ассоциация региональных банков, которую возглавляет депутат Госдумы Аксаков.
Будучи депутатом, возглавляет ассоциацию?
Ну, в принципе, эта организация, она, скажем так, эти организации, это, скажем так, просветительские, лоббистские организации, они предоставляют какие-то там экспертные мнения и так далее, поэтому это не идет в противоречие, они не являются коммерческими по своей сути.
Хорошо, но лоббистские функции этих организаций есть, это что-то серьезное? Ну, например, может, ассоциация как-то все-таки влиять на Центробанк, ну, там, не на решение, конечно, поставки, но вообще оказывать какое-то давление в рамках, ну, закона существующего?
На самом деле, обычно, скажем так, документы, которые готовит и Центральный банк, и, скажем так, проекты банковских законов, которые, ну, естественно, непосредственным образом касаются банков, они поступают в эти ассоциации на экспертизу. И ассоциации, они фактически выражают некое экспертное мнение по этим вопросам. Поэтому косвенное влияние, безусловно, они имеют на деятельность банковской системы России.
Но смысл тогда этого, ну, все равно демонстративного, демонстративной приостановки членства Альфа-банка, он в чем? Просто подчеркнуть собственную лояльность Центробанку?
Ну, во-первых, скажем так, и подчеркнуть лояльность Центробанка, и выразить недовольство теми формулировками, которые содержались в докладе председателя ассоциации. Я не был на этом съезде, но я был на предыдущем съезде АРБ, и могу сказать, что уже тогда наметился очень большой, ну, скажем так, большие проблемы в отношениях между банковской ассоциацией, которая, по большому счету, выражает мнение банковского сообщества в целом,
и это Центральным банком. И это объективно действительно так, это мнение сообщества. Это, например, не Горегин Ашотович и коллеги хотят вот с такой позиции в таких формулировках выступить. Это действительно консолидированное мнение.
Это консолидированное мнение, скажем так, той части банков, которая активно принимает участие в деятельности АРБ. Здесь, на самом деле, нужно четко сказать, что банковское сообщество с точки зрения своих интересов, оно, по большому счету, раскололось на первые там где-то 15-20 банков, которые являются, по сути, бенефициарами той политики, которую проводит Центральный банк, и всего остального банковского сообщества.
Говоря о политике, имеется в виду первым главным делом это, ну, чистка банковской системы происходящей?
Не только чистка банковской системы, потому что если мы говорим о чистке банковской системы, то я бы на самом деле остерегся бы использовать исключительно слово недобросовестных игроков. Потому что, с одной стороны, есть банки, действительно, которые активно занимаются, ну, таким серым и чернушным бизнесом, связанным с отмыванием и с незаконными банковскими операциями, по сути, с обналичкой. И есть все остальные банковские игроки, которые в основном, скажем так, стали жертвой во многом политики Центрального банка и государства после кризиса 2008-2009 года.
А поясните дальше, пожалуйста, какая политика?
Хорошо, постараюсь пояснить. В результате кризиса 2008-2009 года, естественно, на балансах банковской системы оказалось достаточно большое количество проблемных активов. Это прежде всего стройка. По России достаточно большое количество замороженных, и даже в Москве их можно легко найти, замороженных строительных объектов. Это можно, это и промышленное строительство, это и строительство торговых центров, это и строительство жилья. Вот. Все это оказалось, по сути, на балансах банков, поскольку банки это кредитовали активно в докризисный период времени, заемщики обанкротили, все это досталось банкам. Центральный банк достаточно лояльно долгое время к всему этому делу относился, и в отличие от многих других стран, где существуют специальные банки токсичных активов, которые занимаются тем, что в период кризиса скупают этот недострой у коммерческих банков и его достраивают, в России подобной ситуации нет. И фактически сейчас
начали предъявлять претензии, да, к этим не очень качественным активам.
Активам, которые были сформированы в период кризиса и во многом явились результатом политики самого государства.
Спасибо. Мы беседуем сейчас с Виктором Шпрингелем, доцентом кафедры банковского дела Высшей школы экономики. Разговор продолжим уже после информационного выпуска.
Хороший вопрос.
11.35. Продолжаем разговор с доцентом, доцентом кафедры банковского дела Высшей школы экономики Виктором Шпрингелем. И упоминали мы вчерашний съезд Ассоциации российских банков. Там Эльвира Набиуллина выступала, но, по сути, по традиции уже напоминала просто, какое количество банков лишилось лицензии за некие отчетные периоды. В 2016 году более сотни банков, в 2015 93 организации лишились лицензии. Вы как полагаете, есть у ЦБ какая-то задача именно вот в цифрах выраженной довести количество банков в Российской Федерации вот до определенной нормы, органичной, подходящей нашей стране, достаточной для нашей страны? Или задача ставится действительно именно недобросовестной организации вычищать?
Ну, во-первых, что такое норма для Российской Федерации?
Сколько банков нужно, да, Российской Федерации?
Банков должно быть столько... Сколько, скажем так, какие есть потребности у клиентов? У нас, кстати, сейчас происходит очень интересный момент. Сбербанк России. Сейчас количество отделений Сбербанк 16 тысяч. В 98 году у Сбербанка было 40 тысяч отделений. В планах Сбербанка сократить сеть отделений до 8 тысяч.
Связано это с тем, что значительная часть клиентов переходит на взаимодействие с помощью приложений, ну, в общем, взаимодействие онлайн?
Это тоже есть, но, с другой стороны, у Сбербанка есть, скажем так, целенаправленная политика, связанная с тем, что оно сокращает, Сбербанк сокращает сеть отделений в небольших населенных пунктах, где небольшое количество клиентов, где нет на самом деле, скажем так, возможности зарабатывать серьезные доходы и так далее. А что делать людям, с другой стороны? То есть во многих местах получается, что чтобы осуществить какую-то банковскую операцию, а у нас страна, в общем-то, достаточно географически протяженная, людям приходится ехать 200-300 километров. Это действительно ситуация на сегодняшний день.
При этом об этом осведомлены в правительстве, в том же Центробанке, который как регулятор за такими вещами может тоже должен присматривать, но все-таки Госбанк.
Ну, давайте на самом деле первый момент. Осведомлены точно, потому что есть на самом деле очень серьезное недовольство со стороны губернаторского корпуса политикой, которую проводит Сбербанк в настоящий момент времени. Потому что люди оказываются без банковского обслуживания, это на самом деле имеет очень серьезные социальные последствия в том числе. Это раз. С другой стороны, Центральный банк. У нас Центральный банк – это некий такой монстр, это мегарегулятор, который одновременно отвечает за денежно-кредитную политику и за контроль банковского сектора и других игроков, которые есть на финансовом рынке. Это очень серьезный конфликт интересов, по сути своей, потому что интересы денежно-кредитной политики и поддержки системы банковского регулирования, они очень часто находятся в противоречии сами по себе. Во многих странах мира фактически есть центральный банк как эмиссионный центр, как центр денежно-кредитной политики, и есть система регулирования...
Банковского сектора.
Банковского сектора и финансовой системы. Великобритания. Мы все знаем о Банке Англии, но Банк Англии не является надзирающим органом. Есть так называемая Financial Services Authority. Соединенные Штаты Америки. В Соединенных Штатах Америки за систему поддержки банков, за систему банковского регулирования отвечает фонд страхования вкладов. То есть есть определенные противоречия, и Эльвира Набиуллина хороший специалист. Эльвира Набиуллина – хороший специалист с точки зрения денежно-кредитного регулирования. Денежно-кредитное регулирование сейчас давлеет в деятельности Центрального банка, и мы это очень хорошо видим, потому что происходит в банковском секторе.
Подождите, вы сказали денежно-кредитное регулирование, но вы имеете в виду не надзор вот строго за банковской сферой?
Не надзор.
Правильно. В свою очередь... Вот то, что происходит со Сбербанком, то, что вы описали, отделения уходят из малых населенных пунктов. Ну, вот вы просто описали сейчас деятельность Сбербанка, но он вправе вмешаться как-то на каком-то уровне и, грубо говоря, обязать Сбербанк иметь отделение там, на каких-то ограниченных площадях, территориях. Вот как-то это все прописать?
На самом деле, все это могло бы контролироваться, если бы хотелось бы контролироваться, потому что все-таки не надо забывать, что Сбербанк – это не частный бизнес Германа Оскаровича Грефа, а является государственной организацией, по сути. И государство, как акционер, имеет, скажем так, и рычаги, и возможности, если бы хотело, фактически не допускать такой ситуации.
Ну, вот тут слушатель, который подписывается как Игорь Беспрозванный, говорит, что почта, в общем, может оказывать банковские услуги в таких малых населенных пунктах.
Ну, есть, скажем так, политика по развитию почтобанка. Почтобанк должен иметь, скажем так, присутствовать порядка в 15 тысячах отделений почты, действовать в соответствии с его стратегией. Но на это требуется время. Это 2-3 года для того, чтобы Почтобанку нарастить соответствующую сетку, потребуется. И безусловно, скажем так, а готовы люди ждать 2-3 года?
Вряд ли. Ну, готово, а что им остается?
Ну, говорить, это готовы. Да, как это, а куда нам деваться?
Но я задавал еще в начале вопрос о том, сколько, по вашей оценке, банков нужно Российской Федерации. Вот вы начали считать отделение Сбера после этого, а конкретно организаций.
Ну, я бы все-таки считал по точкам присутствия и по доступности услуг для, скажем так, населения и бизнеса. Потому что мы не должны забывать, что в результате, на самом деле, отзыва лицензии теряют крупные вкладчики, теряет малый бизнес, теряет более крупный бизнес и так далее. То есть вся экономика России несет достаточно серьезные потери.
Ну, кстати, о потерях. Силуанов на этом съезде Ассоциации российских банков тоже о потерях говорил, сказал так: мы за счет государственных средств в банках за последний год потеряли более 100 миллиардов рублей в банковском секторе государственных средств. И вот сколько я не читал пересказы на агентствах этого выступления, там, кажется, пояснений нет. Вы понимаете, о чем идет речь? То есть государство просто размещало свои средства в недобросовестных банков,
это, я
100
думаю,
миллиардов рублей.
Государство – это в таком, скажем так, в консолидированном плане, потому что есть региональные бюджеты, есть муниципальные бюджеты и так далее. То есть есть государственные фонды. Безусловно, при отзыве лицензию банков государство теряет такие средства. Это правда. Угу. Самый яркий пример последнего времени – это отзыв лицензии Татфондбанка.
Понятно. Но государство, в свою очередь, тогда получается, государство на уровне правительства, Министерства экономического развития, Минфина, они вот тот подход Центробанка, который сейчас мы наблюдаем, все-таки чистка этой системы, это скорее их должно устраивать, или они как раз за то, чтобы вожжи попридержать?
Ну, во-первых, скажем так, чистка от недобросовестных, от зомби, она должна продолжаться. Безусловно, банковская система должна быть надежной, которой люди могли бы доверять, с одной стороны. С другой стороны, на самом деле, все-таки подход Центрального банка не должен быть, ну, скажем так, примитивно-автоматический.
Ну, он, кажется, и не таков. Но, кстати, о подходах не только Центробанка вот при этой чистке, а о подходах самих зачищаемых высказывался Андрей Костин, это глава, ой, простите, не Костин об этом говорил, а глава агентства по страхованию вкладов. Он обратился к банкам, которые вот чувствуют, что подступает банкротство, ну, или еще какая-то беда. Он попросил в момент, когда они заметают следы, чистят всю свою документацию, не удалять базы данных с информацией о простых клиентах, ну, потому что агентству потом им платить возмещение, а базы нет. Но он сказал, что он, это Юрий Исаев, глава СВ, сказал, что они как-то восстанавливают эти базы. У вас нет представления чисто технического, как это делается? То есть, если база удалена, откуда потом все-таки находятся те клиенты, которым нужно возмещать? А главное, нельзя ли попасть в этот список, ну, нелегально. Ну, то есть добавить просто какой-то набор клиентов, которые, да, будут претендовать на возмещение, но на самом деле они ничего не потеряли из-за банкротства.
На самом деле люди просто приходят с договорами, которые у них есть на руках. Так, скажем так, эта база и восстанавливается сама по себе.
Но если договор – это бумажный документ, создается ощущение, что подделать его искушение может быть велико.
Ну, просто так его на самом деле не подделаешь все-таки, этот документ, честно говоря. Это тоже как-то, это определенная контора. Кстати, банки иногда этим балуются, скажем так, недобросовестно иногда.
Банки?
Да, иногда перед отзывом лицензии потом АСВ находит фиктивных вкладчиков, так называемых. Есть так называемый пул дробильщиков. Это люди, которые в преддверии отзыва лицензии, если у них есть большие вклады, разбивают его на несколько мелких вкладов и так далее.
Получают возмещение по каждому.
Да. Ну, оформляют как-то на друзей, близких, родственников, чтобы получить соответствующее возмещение. Это все есть на самом деле. А я бы вот по поводу, скажем так, примитивно-автоматического подхода ЦБ я немножко бы все-таки пояснил. Угу. В чем он заключается? Сейчас ЦБ фактически переходит на систему автоматизированного банковского надзора. То есть местные органы, которые, скажем так, занимались надзорами в территориях, они ликвидируются, все это централизуется, и общение фактически банка с куратором становится через там то, что называется электронное окно. Банкам действительно достаточно сложно объяснять представителям центрального банка, если возникла сложная ситуация, как они ее собираются из этой ситуации выходить. Принимаются планы финансового оздоровления, которые одобряются центральным банком, но предписания, которые центральный банк вводит, они при этом не снимаются. То есть из серии «вы хотите зарабатывать, как говорится, деньги, вы хотите плыть дальше, пожалуйста, но руки мы к вам при этом развязывать не будем».
То есть банк пишет некую программу выхода из сложившейся ситуации, предлагает ее Сбербанку. Центральному банку, простите. Центробанк с большой вероятностью одобряет эту программу, но никакой поддержки дальнейшей не оказывает.
Никакой.
И вы об этом говорите в таком возмущенном тоне. Вы полагаете, что все-таки это задача ЦБ, наоборот, вытягивать всех тех, кто оказался в какой-то ситуации?
Ну, это на самом деле задача Центрального банка, я думаю, что не мешать, прежде всего, потому что речь идет именно о предписаниях, которые запрещают те или иные виды банковских операций. Все-таки, на самом деле, подход должен быть такой. У тебя есть план, мы этот план одобрили, мы даем тебе развиваться, смотрим, как ты развиваешься. Если контрольные точки, контрольные сроки не выполняются, значит, мы у тебя можем отозвать лицензию.
Угу. То есть Центробанк должен действовать по принципу «умерла так умерла». Ну, то есть не издавать какие-то предписания, которые частично ограничивают деятельность, а просто когда становится понятно, что на определенном этапе организация уже не жизнеспособна, вот тогда мы сразу отбираем лицензию.
Безусловно.
А вот на каких-то ранних этапах
есть, пока... Если есть ранний этап, есть, скажем так, некая там то, что называется желтая зона, нужно вместе с банком работать. Но я вам могу сказать, что вот в чем основной недостаток системы ЦБ? Система центрального банка, она на самом деле, люди профессиональные, но это люди профессиональные определенного склада, это чиновники.
Ох, вы сейчас рискуете подлить масло в огонь возмущения наших слушателей. У нас просто традиционно все настаивают на том, что Сбербанк и финансово-экономический блок правительства – это бухгалтеры, никакие не чиновники. И вот люди постоянно с этим сюда звонят и на это жалуются. Вы на обратной позиции стоите? То есть они в первую очередь чиновники, а потом уже люди, сводящие баланс.
Это на самом деле, по сути своей, это да, это бюрократ, который четко выполняет свои должностные обязанности. Это, конечно, хорошо. Но здесь все-таки материя достаточно тонкая, потому что нету такого регулирования, как в банковском секторе, в экономике. И там это допустимо. В банковском секторе все-таки нужно более ручное регулирование, и нужны люди в центральном банке, которые обладают опытом непосредственно банковского бизнеса.
Хорошо, нужно ручное регулирование, но для самого Центробанка каков мотив оберегать эти организации или быть там, максимально лояльным к этим организациям?
Мотив один – это те потери, которые несет, скажем так, население и бизнес от того, что происходит в момент отзыва лицензии у кредитной организации.
Но, может быть, тогда механизм отзыва лицензии как-то реорганизовать? Ну, то есть, чтобы это не было настолько стихийно и драматично. Или вот агентство по страхованию вкладов – это максимум, что можно сделать, по крайней мере, для того, чтобы там, скромное физическое лицо вкладчик не страдал.
Смотрите, на самом деле, если какое-то время назад центральный банк в период, скажем так, присутствие там в руководстве господина Сухова и господина Симоновского, активно занимался санацией, потому что достаточно большое количество крупных региональных банков важных для деятельности того или иного региона.
И даже того или иного предприятия, да, потому что под него создано.
Конечно. Они подпадали не под отзыв лицензии, а под специальные меры. Они передавались более здоровым игрокам, шли какие-то процедуры санации и так далее. Вот сейчас, мне кажется, ЦБ уходит от этой политики, потому что политика, скажем так, перехода, скажем, проблемных банков под контроль здоровых участников рынка, она безусловно, скажем так, ну, более щадящая и более благоприятна с точки зрения как бы социальных и экономических интересов страны.
Присоединяйтесь к беседе. 7373948 – это телефон для звонков в прямой эфир, код 495. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это наш телеграм. Реплика в сторону, просто для наших продюсеров, если слушают. 74-й сообщает на СМС-портале нашем: внутренняя сторона МКАД между Щелчком и Горьковской. Авария, большая фура. Другой фуре взад ехал, водитель зажат в салоне. Ну, сейчас куда-нибудь позвоним, какие-то подробности, вероятно, в информационном выпуске об этой аварии будут. Сейчас к вашим звонкам. Напоминаю, в студии Виктор Шпрингель. Здравствуйте, слушаем.
Добрый день.
Да.
Скажите, вот в конце прошлой недели на пресс-конференции Эльвира заявила о создании многоуровневой банковской системы. В чем новаторство, по-вашему, если вы знаете эту тему? Спасибо.
Спасибо.
Ну, на самом деле новаторство здесь для России, безусловно, определенное есть. Фактически банки с капиталом меньше 1 миллиарда, более миллиарда, они разделяются с точки зрения системы банковского надзора и с точки зрения доступных операций, которые они осуществляют. В принципе, это во многом повторение истории Соединенных Штатов Америки, где есть федеральные банки и где есть региональные банки.
А сейчас что, они равны? Ну вот у кого-то есть миллиард, у кого-то нет, и они все равно равны? Я имею в виду, например, даже по набору предоставляемых услуг, проводимых операций.
Ну, сейчас они с юридической точки зрения абсолютно равны. И надзорные требования к ним абсолютно одинаковые.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, а не имеет ли смысл на территории России иметь всего лишь один банк с разветвленной сетью, но подчиняющийся полностью государству? Как в советское время это было? Спасибо.
Спасибо.
Ну, тогда на самом деле нужно переходить к централизованной плановой экономике. Тогда в централизованной плановой экономике один банк, действующий на территории всей страны, имеет на самом деле смысл.
И насколько нам симпатичен такой переход? Ну, просто вы вначале тоже рассуждали о перспективах развития экономики в целом, там, на 2 года вперед. Переход к плановой экономике, как какой-то глобальный план решения существующих проблем.
Плановая экономика, на самом деле, это было не только изобретение Советского Союза. Достаточно активно все это дело обсуждалось, в том числе и на Западе. И, кстати, выход Соединенных Штатов Америки из Великой депрессии – это тоже плановые, в значительной степени плановое регулирование, государственное регулирование, которое было тогда активно в Соединенных Штатах Америки. Но время показало, что то, что, скажем так, неплохо действует в период индустриализации крупного бизнеса, достаточно плохо работает в постиндустриальный период, где основными производителями является малый и средний бизнес.
Кстати, вы полагаете, мы сейчас в каком периоде находимся? В постиндустриальном? С точки зрения, например, с точки зрения не объемов даже производства, а ну, занятости, что ли, населения в тех или иных областях. Просто некоторое время назад я читал доклад, исходя из которого можно заключить, что сейчас в сфере обслуживания гораздо больше людей трудится, чем на производстве. И, исходя из этого, мы уже в некой постиндустриальной эпохе.
Ну, Россия, на самом деле, действительно перешла в постиндустриальную эпоху, хотя бы ровно потому, что крупная промышленность, за редким исключением, особенно в той части, которая производила товары народного потребления, ну, к сожалению, к счастью, несложно говорить, но она, в принципе, скончалась в 90-е годы.
Ну, и то есть мы в постиндустриальной эпохе проживаем.
Ну, в принципе, да.
Хорошо, сейчас к банковским разговорам вернемся. Есть еще одна новация Центробанка, которая обсуждается. Это ну, вот, намерение Центробанка из мегарегулятора превратиться, возможно, в гипер, в суперрегулятора. Речь идет о том, чтобы создавать собственную систему оценки крупных заемщиков, то есть собственный рейтинг заемщиков разработает Центробанк и обяжет кредитные организации в России принимать те или иные решения, исходя вот из этого рейтинга заемщиков, который Центробанк будет составлять. Это вообще законно?
Нет, но как инициатива это законно, точнее, это не запрещено законом, скажем так.
Но это вредная инициатива в перспективе, потому что получается, что Центробанк обретает еще больше контроля над кредитными организациями, буквально, и, кстати, не только над кредитными организациями, а вообще над предпринимателями в том числе. Если этот рейтинг, если этот список будет чем-то обязательным для банков, то просто попав на нижнюю строчку этого рейтинга, организация лишается доступа к кредитам.
Ну, здесь есть определенные противоречия с тем Базелем 3, который и Базелем 2, который Центральный банк пытается внедрить активно в Российской Федерации, потому что по Базелю еще 2 кредитные организации вправе использовать собственные системы рейтинговые, которые верифицированы Центральным банком. Кроме того, есть стандартные требования. Центральному банку будет очень сложно отрейтинговать все действующие в России предприятия, потому что в России, на самом деле, больше 3,5 миллиона.
Ну, крупные заемщики, возможно, там с каким-то капиталом, капитализацией, да, там до какого-то.
Что касается крупных заемщиков, то я боюсь, если за это дело берется государство, система оценки может быть в значительной степени политически мотивированной.
Ну, и таким образом от кредитов могут быть отсечены какие-то организации, которые...
Они будут не отсечены, но они будут неблагоприятны. То есть, фактически, такой системы государство может в значительной степени говорить банкам, кого надо кредитовать, а кого не надо. Это, на самом деле, не очень хорошая вещь для рыночной экономики, которую мы так все пытаемся создать.
7373948, возможно, последний вопрос в нашем эфире сегодня. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня Антон зовут. У меня такой вопрос. Вот у нас в 2014 году рубль отпустили в свободное плавание, как нам сказали. Потом оказалось, что у нас какой-то магической ниточкой привязан к курсу нефти. Вот хотелось бы узнать, у нас рубль сейчас в свободном плавании или нет? И как именно вообще его курс формируется? Спасибо.
Спасибо.
На самом деле у нас рубль действительно в свободном плавании. Что, скажем так, обещал Центробанк в лице госпожи Набиуллиной, то они и сделали. Они действительно в конце 2014 года его отпустили. То есть, что значит отпустили? Центральный банк не вмешивается активно в ход торгов и не формирует курсовую политику. Курс формируется, исходя из, скажем так, спроса и предложений, которые формируются, есть у рыночных игроков. Поскольку в России, на самом деле, основной продукт экспорта – нефть, газ и другие природные ресурсы, понятно, что курс рубля, он привязан к стоимости, к цене на нефть и газ.
В финале тогда еще готов вас поинтересоваться. Вот то снижение ставки Центробанка, которое произошло на прошлой неделе, абсолютно большинство аналитиков-экспертов называют его символическим, но можно ли ожидать, что при такой инфляции, возможно, при дальнейшем снижении инфляции, снижение будет более заметным и вот какой-то явный эффект произведет?
На самом деле, как бы политика Центрального банка на стабилизацию инфляции, на стабилизацию курса рубля и, скажем так, снижение процентных ставок, оно достаточно последовательное и достаточно успешное. В принципе, с точки зрения денежно-кредитного регулирования, я еще раз подчеркну, к Центральному банку придраться невозможно, все делается, скажем так, достаточно грамотно. С точки зрения банковского регулирования вопросов, например, у меня, да я думаю, что у многих экспертов намного больше.
Вы так и не сказали, можно ли ожидать дальнейшего снижения ставки?
Да.
И это будет зависеть от инфляции, или уже сейчас понятно, что просто Центробанк не рискует единовременно на какие-то значительные проценты снижать, поэтому вот так вот долями оперирует. Но за несколько этапов в течение года, вот подобно ФРС США, снижение будет, да, на единицы процентов.
Я думаю, на самом деле мы вполне можем, скажем так, прогнозировать, что к концу года ключевая ставка будет на уровне 7%.
На уровне 7% к концу года влияние на ставки по кредитам...
И по депозитам, естественно, будут снижаться вслед за ключевой ставкой.
И по депозитам, и по вкладам. Спасибо. Хотел продиктовать номер, но, к сожалению, времени у нас уже не остается. Беседовали с доцентом кафедры банковского дела Высшей школы экономики Виктором Шпрингелем. Виктор Кимович, ждем вас снова. Спасибо.
Большое спасибо, Сергей. Всего доброго.